Сегодня рассматриваем тему стресса и мифы о стрессе, которые существуют. В официальной медицине принято такое стандартное высказывание, что все болезни от стресса. Со времен Ганса Севье, который впервые этот термин предложил. И большинство болезней списывается на стрессовую природу. Так вот, чтобы понимать, на самом деле доля истины в этом есть, для того, чтобы понимать, что же на самом деле происходит, давайте простым языком разберемся с понятиями стресса. Стресс, по сути, это неспецифическая адаптивная реакция организма на изменившиеся условия существования. При выходе за зеленый коридор нормы, за зону комфорта. То есть то, что мы разбирали в начале, что организм, основная функция поддержания своих констант, гомеостаза, эти константы поддерживаются устойчиво лишь в ситуациях, когда организм находится в привычной обстановке. Как только организм попадает в сферу незнакомую, с минимумом информации о возможных последствиях того, что будет, включается так называемая стрессовая реакция, но лучше давайте ее назовем реакцией активации, чтобы не использовать тот термин, который засел в мозгах и имеет свою окраску, у каждого свою, и не всегда правильную. То есть, что такое реакция активации? Реакция активации – это подключение и вызов организмом резервов для того, чтобы запустить работу на полную катушку. То есть все, что мы рассматривали на предыдущих лекциях, накопленный АТФ, креатинфосфат, залежи гликогена, жировой массы, это все процессы, которые идут в спокойной обстановке, человек получает пищу или животное, происходит биологическое окисление с запасом АТФ, с ресинтезом АТФ при спокойной деятельности, и вот так по синусоиде запасание, окисление, восстановление, анаболизм, катаболизм происходит.
Что мы назвали реакцией? Это другое название стресса?
Реакция активации.
Стрессовая реакция.
Реакция активации. То есть, по сути, все, что происходит, стресс, если рассматривать, он происходит каждый день, в любой ситуации, когда человек попадает в какую-то незнакомую ситуацию, возникает стрессовая реакция. Но тогда всю жизнь рассматривать как стресс, это слишком, границы размываются. Давайте определим, что реакция активации – это нормальный процесс. А реакция активации без сопряжения с с реализацией каких-то актов поведения, вот это является патологией. И, как правило, под стрессом подразумевают как раз вот эту неадекватную реакцию. Ганс Севье вообще разделял на стресс и дистресс, фазу компенсации и фазу декомпенсации. То есть, по сути, когда организм страдает, это в результате дистресса. А когда организм активировался, то вроде как полезный стресс. Поэтому давайте слово «стресс» вообще забудем, чтобы оно нас не морочило. И разберем цепочку и последовательность процессов, которые происходят в организме, и что она требует. Значит, функция реакции активации в мобилизации психики и энергоресурсов, направленных на повышенную мощность и преодоление препятствий или опасности. Основной ключ для запуска этого процесса – это новизна ситуации. То есть то, что не заложено в привычные комплексы действия, в стереотипные шаблоны акты поведения. Когда возникает реакция, под которой в мозге у человека есть сведения шаблонного поведения, которое приведет к успеху, стрессовой реакции как таковой нет, то есть минимальное подключение энергоресурсов, и в спокойном состоянии по наработанному каналу человек выходит из этой ситуации, и, скажем, либо подтверждает этот стереотип, шаблон поведения, либо если не получается, то дальше он пересматривает. И тут он впадает как раз вот в ситуацию, когда нужно мобилизовать ресурс. Значит, какие варианты исхода после того, как резерв активирован? Значит, этот резерв активирован для того, чтобы его сопрячь с неким действием. Что значит ресурс активирован? То есть выбросилась в кровь глюкоза, начался гликогенолиз, пошли потенциалы действия по симпатическому звену вегетативной нервной системы с большей частотой, запустилась катехоламиновая цепочка, и дальше запустились обменные процессы внутри клетки. Запустилась скорость движения электронно-протонных цепей, которые мы рассматривали. Запустился гликогенолиз для повышения глюкозы в крови, для того, чтобы потом эту глюкозу быстро прокручивать в Крэбсе и по дыхательным цепям электронно-протонный ток давать на энергию, на энергообеспечение. И произошло перераспределение ресурсов в пользу жизненно важных органов и систем. То есть централизация кровотока, повышение артериального давления, частоты сердечных сокращений. Цель какая? Повысить кровоснабжение жизненно важных органов. Мозг в первую очередь, ну и внутренние органы, мышцы. В зависимости от того, какой гормон наиболее активен, мы рассмотрим и типы людей, и типы изменения обменных процессов и регуляторных. Дальше. Каковы все-таки варианты исхода вот этой мобилизации всеобщей? Первый вариант – это вернуться в зону комфорта, то есть разрешить проблему, там, подраться, убежать, что-либо сделать и опять вернуться в привычную ситуацию. Включаются механизмы так называемой отрицательной обратной связи, то есть гомеостатические механизмы. То есть система стремится вернуть свою стабильность, поддержать, сохранить свои константы, свою уникальность, иногда в ущерб потери территории, но сохранение целостности организма. Иногда наоборот, с победой над противником, с сохранением своей целостности и с расширением территории. Возвращаясь обратно в состояние спокойствия, достигается стабильность, отрицательная обратная связь возвращает в норму реакции, и если организм человека или животного адекватно вернулся, быстро, без потерь, то формируется, так сказать, позитивное подкрепление, спокойствие, уверенность, нарабатывается канал, нарабатывается определенный шаблон реагирования на ситуацию. И если в следующий раз, еще в следующий раз подобная ситуация возникает, и этот шаблон действия срабатывает, то в последующие разы такой мобилизации и активации не происходит. Условно говоря, в состоянии активации мобилизуется, допустим, 300% ресурса. После того, как организм возвращается в равновесие, формирует устойчивый комплекс действия, который возвращает его в состояние гомеостаза, вот эта вот новизна ситуации снижается, и активация энергоресурса уже в следующий раз не 300, а 200%, потом 100%, а потом это становится нормой. То есть эта ситуация входит в зеленый коридор его нормальной жизни. И второе направление – это вариант исхода, когда особь или человек присоединяет, побеждает, развивается, нарабатывает некие новые навыки, захватывает территорию, побеждает, закрепляет этот навык, и формируется положительная обратная связь за счет формирования, скажем, позитивных эмоций, активации центра удовольствия, центра положительного подкрепления в гипоталямусе. И формируется рефлекс, так сказать, победителя или успешного человека, нарабатывается канал положительной обратной связи. То есть с каждой новизной активируется резерв, включается драйв, потому что человек привык побеждать, он еще в одной ситуации побеждает и идет вверх с накоплением новых стереотипов поведения, успешности, захвата территории, доминирования. Называть это стрессом, но сразу, как правило, при стрессе негативный оттенок навешивается. Это не стресс, это нормальная реакция активации и развития. Причем первая ситуация, когда особь возвращается в свое стандартное состояние, то есть вот как-то отбазарилась, вернулась в прежнее состояние, это поддержание тех констант, которые были, это стабильность существования группы или данной особи. А второй вариант, когда положительная обратная связь, это эволюционный вариант. То есть таким образом, как правило, меньшее количество особей в популяции способно развивать положительную обратную связь и побеждать. И этот навык закрепляется у этих особей, они более способны к совокуплению с самками и передавать эволюционно навык закрепленный. Значит, какие есть варианты реализации реакции активации? Это реакция борьбы, это реакция бегства, и это реакция затаивания. Как правило, реакция борьбы и победы, она формирует вот эту эволюционную ветку, то есть развитие, позитивное развитие, формирование позитивных обратной связи. А бегство – это не до жиру быть бы живым, сохранить бы свою индивидуальность. И эта реакция направлена просто на выживание. И третий вид реакции – это реакция затаивания, направлена на то, чтобы переждать какую-то нестабильность, не особо грозящую смертью, травмой, но нестабильная ситуация, которая выходит за пределы нормального существования. Различные кризисы в обществе. Кто-то начинает махать руками куда-то, лезть, бороться. Он может победить, а может упасть на дно. Кто-то начинает убегать, прятаться. А кто-то выжидает, собирает информацию, и собрав полную информацию, мы сказали, что ключевым словом является новизна ситуации. И в этой новизне ситуации основной ее признак – недостаток информации о том, что будет, неопределенность будущего. Поэтому два первых типа реагирования, они более механистичны, то есть что-то непонятное, либо драться, либо убегать, но это больше на уровне такого биологического инстинкта борьбы или бегства. Затаивание – более мудрая реакция в том плане, что она на других гормонах, она на глюкокортикоидах, борьба на норадреналине, дофамине, бегство на адреналине. Мы к этому вернемся еще. Реакция затаивания обусловлена глюкокортикостероидами. В этой ситуации, затаившись, не вступая ни в борьбу, ни в бегство, происходит экономия сил, то есть это экономный вариант поведения, и активируются сенсорные системы. Нюх обостряется, зрение обостряется, слух обостряется, анализирующая функция мозга обостряется для того, чтобы выявить некую закономерность, собрать максимум информации, которая позволит принять решение. И, как правило, решение после такого выбора, оно более продуманное и более эффективное. Во всех этих ситуациях может сформироваться два варианта исхода. Эффект победы и успеха и эффект неудачи или поражения. Можно хорошо бегать и чувствовать себя эффективным, чего бы ни случилось, я ноги в руки и убежал, я круче всех, и чувствовать себя победителем. А зачем мне драться, у меня слабые руки, но у меня сильные ноги. Вот он дурак, он вступил в драку, победил, но остался нос переломан, ребра поломаны и череп сломан. А я только молочная кислота, и то немножко, потому что ноги тренированы. И чувствует себя победителем. Борец тоже чувствует себя победителем при успешном исходе. Да, этот трус убежал, не стал вступать, а я все решил. Ну и что нос сломали, а шрамы украшают мужчину. Тоже ощущение победителя. Положительная обратная связь. Развитие, эволюция. Причем каждый из них может создать свою секту. Один секту карате, а второй секту бега. И учить других передавать свое знание, свое умение. В умение выживать в нестандартных ситуациях. Ну а третий создаст институт фитотерапии, допустим, и будет читать лекции, что такое стресс, и как ведут себя разные особи с разным типом поведения. Абсолютно разные пути. Дальше. Допустим, победил человек, хорошо, закрепилась положительная обратная связь, выработались эндорфины, энкефалины, центр положительного подкрепления в гипоталямусе сработал, закрепился эффект, и процессы в организме идут сбалансированно. То есть, никакого, опять, речи о стрессе здесь нет. Тот, кто проиграл, то есть, либо морду ему набили, он не победил, либо убегал, а его настигли, и морду ему набили, не убежал. Третий там лекцию читал, вошли братки, по башке настучали, тоже проиграл. Скажи, что ты тут лекции читаешь? Мы там мочимся, а ты тут лекцию читаешь. Ты что не с нами? И, то есть, все получили. Дальше какая реакция? Возникает диссонанс между ожидаемым победой и проигрышем. Центр положительного подкрепления со знаком минус работает, то есть эффект неудовлетворения, неудовольствия собой. Это стресс? Нет, это не стресс пока еще. Пока еще это некое возбуждение определенной зоны коры головного мозга или гипоталямуса. И дальше эта неудовлетворенность может явиться двигателем активного поведения, пересмотра своих позиций, своей тактики. То есть, допустим, тот, кто читал лекцию, пошел заниматься карате в секцию. Зашли братки, он всех их замочил и победил. Тот, который убегал, пошел тренироваться там, скоростным бегом или велосипед купил. Опять стали его догонять, он прыгнул на велосипед, уехал. Изменил программу действия за счет того, что он был не удовлетворен результатом, не было позитивного подкрепления. По сути, вся эволюция, все развитие как раз движется по вот этому выработке нового действия, которое приводит к успеху. Этот путь, самый эффективный путь – не болеть, чувствовать себя комфортно, уверенно. Проблемы решать легко, находить решение. Либо изменив себя, то есть вот то, что мы сейчас рассматривали, человек начинает меняться. Либо отсрочно изменив ситуацию. То есть человек занялся опять же, там, какими-нибудь боевыми искусствами, нашел потом тех, кто его бил, побил и занял их территорию. Или там собрал группу таких же и заняли эту территорию. То есть опять это позитивный эффект развития. Это та ситуация, которую стрессом нельзя назвать. Можно назвать реакцией активации с положительным отрицательным результатом и с дальнейшим пересмотром позиций и выработки нового шаблона действий. То есть пока это стратегия победителя. Победители к нам на прием не приходят, ребят. Поэтому наша задача рассматривать пораженцев. Кто такой пораженец? Это такой же человек, который вступил вышел из зоны комфорта, в ситуацию новизны, не справился, не выработал, спрятался, убежал, получил по морде, осел, стал не высовываться, притих, загасил свою функцию, перестал выступать. Еще одна неудача. Повтор, подкрепление стереотипа ухода. И при серии неудач формируется рефлекс неудачника или пораженца. Вот здесь можно употребить понятие стресс, потому что здесь уже то, что происходит, как раз и является причиной тех заболеваний, которые говорят, что все болезни от стресса. Да нет же. Все болезни от стресса у тех, кто не реализовал себя. И развивается так называемый хронический стресс. То есть, что бы ни случалось, подкрепляет очередную неудачу, очередной эффект поражения, неудовлетворенности собой. Что происходит с этим человеком? Этот человек, испытывая постоянный дискомфорт, фаза активации запущена, ресурс мобилизован постоянно днем и ночью, он ночами не спит, переживает. Происходит истощение ресурсов вхолостую. День за днем, вяло текущий, человек спускает свою энергию в унитаз. Формируется психосоматика. Постоянный стресс, спазм сосудов желудочно-кишечного тракта. Почему мы говорили? Перераспределение кровотока. Тахикардия, сердце постоянно бьется и из груди выскакивает вплоть до аритмии. Спазм сосудов головного мозга, реакция страха, нарушение мозгового кровообращения, депрессии, страхи, нарушение сна, головные боли, менструальные проблемы. Формируется серия, так сказать, пограничных расстройств психосоматических. Но опять же, здесь не психосоматика, будем говорить, а, так сказать, нереализованная реакция активации, замкнутая на самого себя. И в дальнейшем, если это продолжается долго, а как правило это продолжается долго у пораженца, формируется соматическая болезнь. Чем дольше орган находится в нарушенном кровообращении или в повышенной нагрузке, в пониженном кровообращении что будет находиться? Половая система, она не нужна при стрессе, при реакции активации, потому что нужно бежать или драться, да? Желудочно-кишечный тракт – это парасимпатический, практически полностью иннервируемый парасимпатикой отдел, спазм сосудов, нарушение кровоснабжения, дисбактериоз, потому что питание стенки нарушено, флора симбионтная к этой стенке. Синтез протеолитических и любых других ферментов поджелудочной железы, желчный сброс – все, что зависит от парасимпатики – тоже нарушается. Нарушилась переваривающая способность желудочно-кишечного тракта. Что произошло? Все свалилось в кишку, усугубление дисбактериоза, гнилостные бродильные процессы. Недопереваренная пища. Недопереваренная пища не усвоилась, не пошла в кровоток. Соответственно, что формируется? Энергодефицит, который мы рассматривали тупо на первом-втором занятии. с биохимией, с электронно-протонными токами, с циклом Крепса, с гликолизом, с аэробными процессами, с дыхательными цепями, с запасанием в виде АТФ. Дальше. При таком длительной реакции активации, что делает длительная реакция активации? Это активация катехоламинового звена, то есть симпатического отдела нервной системы. Что делает симпатика? Симпатика ускоряет биологическое окисление, выброс глюкозы в кровоток для того, чтобы органы получали энергосубстрат для борьбы, бегства, кровоснабжения там, головного мозга, мышечного. Повышенный уровень сахаров, а человек уже истощенный, уставший, с просаженной симпатической нервной системой, сдает анализ, приходит к врачу, говорит, да у вас сахара шкалит, у вас сахара выше нормы, у вас сахарный диабет. И начинается дальше уже ятрогения. Ятрогена психосоматика переводит уже в человека больного, который подсаживается на неправильное лечение, потому что нужно было просто человека заставить перевести глюкозу в мышцы и сказать, почему ты сидишь, почему ты. Если ты в мышцы не запустишь энергию, то ты либо себя сожжешь, либо аутоиммунный процесс сформируешь, либо у тебя все выгорит, сформируется дефицит всех компонентов дыхательной цепи, то, что мы рассматривали. Фермент витаминов группы В, переносчиков электронов, протонов. Магния, который сопрягает синтез АТФ с переносом протонов. То есть, реакция активации – это газ в пол с прогоранием на больших оборотах без сцепления, то есть в холостую, на холостом ходу.
А если он истощен, есть ли смысл ему нагрузку давать физическую?
Мы пока не рассматриваем никаких терапевтических моментов, пока смотрим цепочку, что происходит. Значит, что происходит дальше? Сгорели дыхательные цепи, истощились запасы катехоламинов, симпатическая система просела. Что формируется у человека? Развивается депрессия. Якобы психическое заболевание, которое начинают лечить антидепрессантами. Что такое депрессия? Д – это нарушение, снижение, прессия – это тонус. Понимаете, да? То есть у человека просел тонус, все, энергия израсходовалась, впустую сгорела. И у него развивается депрессия вялости, апатии, адинамия. А все, цепи не крутятся, там нету компонентов. Выжег все, впустую, в холостую, ничего не решил, остался на месте, с ощущением поражения и с полным дефицитом всех компонентов, то домашнее задание, которое я вам дал, которое вы не выполнили. То есть все эти вещи ушли в дефицит. Второй вариант. Человек доходит до такого состояния, что неудовлетворенность собой, своим поведением, своей неадекватностью, своей уже теперь слабостью, настолько серьезная нелюбовь, неуважение к себе, настолько сильная агрессия по отношению к себе, что через какое-то время человек приходит, допустим, с аутоиммунным тиреоидитом или с любым другим аутоиммунным процессом. То есть агрессия к себе на психическом уровне, на соматическом уровне вылилось в аутоиммунные процессы, то есть процессы самоликвидации, то есть, скажем так, апоптоз на системном уровне. Ну и конечная фаза онкология. Максимальный процесс саморазрушения. Третий вариант. То, что одним из ведущих грехов в религии считается – человек, чтобы как-то оправдать свое бездействие, формирует в себе комплекс гордыни. Все козлы, я умный. И этой гордыней отделяет себя от социальных контактов, от общения, от получения радости в жизни. Возникает самоизоляция. А гордыня – это еще более мощный фактор рассеивания энергии. Человек же постоянно мнит себя, злится на окружающих, проявляет злобность, агрессию, рассеивает остатки энергии. Мало того, он индивидуализировался, отделился от всех. Конечный итог гордыни – что? Клетки, которые отъединились от социальных контактов со всем организмом, и такие стали уникальные и независимые, автономные, на системном уровне это онкологический процесс. Теперь рассмотрим биохимические аспекты. Возникла опасность, да? Первое, что формируется, это тревога. Тревога, беспокойство. Тревога, беспокойство обусловлена выбросом адреналина, там еще вазопрессин выбрасывается, но мы уже не будем во все тонкости залезать, рассмотрим только катехоламиновое звено, основное звено симпатического реагирования, активация симпатики. Второе звено – это звено борьбы, формирование агрессии, вызова, принятия вызова на себя, вступание в борьбу, как правило, связано с норадреналином. И максимальная степень энергоресурса подключения – это ярость, психоз, когда человек, когда на него нападают, допустим, первый, ой, извините, пожалуйста, или там убегает, второй, что ты хочешь, что ты на меня лезешь, давай, и начинают драться. А третий вариант – это рвет на себе майку, рубашку, глаза на выкате, орет матерами, ведет неадекватно, я дурак, я всех вас сейчас порву, создает такую атмосферу, что к нему и не хотят подходить. То есть настолько мощный выброс энергетики, ну, считай, впустую, но он направлен на то, чтобы ярость, психоз, за него отвечает дофамин. Теперь рассматриваем всю цепочку биохимическую. Что общего между всеми этими гормонами? А общий единый предшественник. Единый предшественник всего катехоламинового звена является тирозин. Аминокислота тирозин. А еще более ранний предшественник, из которого может в организме синтезироваться тирозин, это аминокислота фенилаланин. Теперь давайте экскурс в сторону. Что еще синтезируется в организме из тирозина? Кто знает ответ, кроме... Правильно. Т3, Т4. Тироксин синтезируется из тирозина, из аминокислоты тирозина. Что еще? Еще меланин. Это пигмент, который обуславливает окраску кожи, волос. А теперь подумайте, почему к вам человек пришел, допустим, с гипофункцией щитовидной железы. Какие варианты проблемы могут быть? С чем связано? Гипофункция щитовидной железы. Гипотиреоз, сплошь и рядом люди приходят. Какие варианты?
Недостаток тирозина может быть возник.
Раз.
Недостаточное поступление.
Раз. Второе.
Ну а как недостаток возникает? Или он не поступает, или расходится на другие нужды?
Все, это рассмотрели. Второй вариант. Что еще входит в состав тироксина?
Йод еще. Нет.
Йод. Ясно. То есть мы сейчас рассматриваем субстратные звенья, предшественники синтеза. Третий вариант. Почему еще может не синтезироваться в необходимых количествах Т3, Т4?
Блок ферментов.
Блок за счет чего?
Спаление.
Еще варианты.
Ну,
К вопросу о синтетических процессах.
Но еще один вариант – это аутоиммунный процесс. К любому из звеньев антитела обнаруживаются к ТПО, к ТГ, к тиреоглобулину, к тиреопероксидазе. Причем антитела аутоиммунные могут практически ко всем тканям организма синтезироваться. Есть лаборатории, которые изучают этот процесс, и, ну, практически ко всем тканям могут формироваться аутоиммунные антитела. Для нас показатель аутоиммунного тиреидита, по сути, это входные ворота общему, скажем так, патологии звена иммунитета, как формирование аутоиммунной реакции. Если глубоко обследовать человека с аутоиммунным тиреидитом, я более чем уверен, что обнаружится еще целый спектр антител к другим тканям организма. Поэтому, чтобы не забивать себе голову и искать каждую молекулу каждой клеточки тела, достаточно понимать общий механизм формирования аутоиммунного процесса. Откуда берется дефицит тирозина? Куда может уйти тирозин весь? Только что мы разобрали. На прогорание впустую, неадекватное использование реакции активации в холостую, прогорает резерв нейромедиаторов. Причем, что для человека более актуально в момент негативной стрессовой реакции? Как работает щитовидка у него, или насколько идет передача по катехоламиновому звену симпатической иннервации? Где доминанта? Доминанта в симпатике, поэтому субстрат будет утилизироваться туда, где доминантный очаг. Соответственно, другие органы, это так же, как централизация кровообращения, так же и здесь централизация тирозина. Аутоиммунные процессы мы тоже разобрали, как последствия глубоко зашедшей неудовлетворенности собой, нерешенной проблемы, гордыни. Аутоиммунные процессы, опять же, одно из крайних звеньев проявлений глубоко зашедшей неадекватной реакции активации с рассеиванием впустую всех ресурсов и с неподкреплением центра удовольствия или центра позитивной . Дальше, давайте теперь еще глубже рассмотрим варианты поведения и гормонального фона. По сути, все уровни катехоламинового звена мы рассмотрели по нарастающей. Первое – страх адреналиновый. Второе – по энергетике больший ток, большая стимуляция. Норадреналиновый – это агрессия. И третье, еще более мощные токи, дофаминовые, ярость, психоз. Причем, чем ближе вещество к своему первоисточнику по синтезу, тем более мощным током оно заведует. Синтез идет так: фенилаланин, тирозин, дофамин, норадреналин, адреналин. Цепочка такая. И, соответственно, вы видите, что чем ближе к тирозину производные катехоламинового ряда, тем выше электронно-протонные токи, которые в системе возникают при воздействии этих гормонов. Дофамин – ярость, норадреналин – агрессия, адреналин – страх и истощение адреналинового ресурса, покорность, подчинение, когда собачка ложится пузом кверху и говорит: «Только не грызите, все», перестает сопротивляться, бороться. Это вот позиция, которую мы рассмотрели позиция пораженца, который сдался. Если человек не управляет своей судьбой, своей активностью, то управляет кто-то другой. То есть это собачка, которая поставила свое пузо. Все, тут уже токи на нулях. Эти токи могут работать только на выполнение чужих команд, на подчинение, на все. Теперь давайте нарисуем тирозиновую коробку передач и рассмотрим весь этот процесс. Человек по образу и подобию своему создает то, что вот есть вокруг него в действительности. На примере автомобиля, на примере машины рассмотрим все звенья стрессовых реакций, управления жизнью. Для начала нарисуем тирозиновую коробку передач. В этой машине мы все звенья сейчас рассмотрим, и тогда станет понятно, как эта машина управляется и что происходит. Значит, рисуйте 1, 2, 3, 4 сектора, то есть 4 колонки на листе. Делите. Значит, и дальше рисуйте вертикальные отрезки. В самом низу левого столбика вертикальный отрезок, ну, допустим, 2-сантиметровый. Точечку ставьте вверху и внизу и рисуйте. В самом нижнем углу этой таблицы, которая у вас получается.
Насколько она большая?
Ну, у вас они все будут как ступеньки расположены. Вот, нарисовал правильно. Рисуй точечки. Не-не-не-не-не, внизу. Рисуй точечки внизу и вверху этого отрезка. Да-да-да. Теперь в следующем столбике рисуй точку нижнюю напротив середины предыдущего отрезка. Вот так вот. И вверх такой же высоты. Следующий точно так же в третьем и в четвертом на середине. Ясно, да? Ну, правильно все. И в четвертом точно так же. Теперь называйте эти столбики. Первый столбик адреналиновый. Это, будем говорить, первая передача. Вторая передача норадреналиновая. Что вы там пишете? В столбике обзовите. А, ну хорошо. Потому что там еще подписывать будете. Третья передача дофаминовая. И четвертая передача – это высшие процессы возбуждения, торможения в центральной нервной системе. Возбуждение, торможение. Они выходят за рамки симпатики, парасимпатики. Это просто активность нервной клетки. Либо она передает потенциал действия, либо она не передает. Возбуждение – это передача потенциала действия. Торможение – это ограничение передачи потенциала действия. Таким образом, стресс – это возбуждение, а торможение – это успокоение, релаксация, это антистрессорные стандартные методики, релаксационные, медитативные, антидепрессанты, транквилизаторы. Все вызывает торможение защитное. Травы, которые тормозят нервную систему. Так. Теперь вы нарисовали ступенчатые. Нижняя точка каждого следующего отрезка где-то примерно на середине предыдущей. Можете нарисовать верх и низ каждого отрезка. Это верх и низ синусоиды тока. Просто представьте себе или на одном из них нарисуйте как синусоиду. И в каждом из этих отрезочков точно так же, такое же повторение, то есть синусоида токов. Верхняя и нижняя. А вот теперь мы сейчас назовем те, скажем, поведенческие реакции, которые находятся на верхней и нижней части синусоид. В каждой колонки коробки передач тирозиновой. Значит, адреналиновая, первая скорость. вверху страх, верхняя часть синусоиды – это страх. Нижняя часть синусоиды – это покорность. Можете нарисовать полный ноль. Волевой ноль. То, что касается воли собственной. То есть человек в этом состоянии может выполнять чужие команды и использовать тело, но волевой компонент нулевой. То есть ни желаний, ничего нету, просто исполнитель зомби. Вторая колонка, вторая скорость, норадреналиновая. Верхняя часть синусоиды – агрессия. Нижняя часть синусоиды – депрессия, но какая? Апатия, агедония. Вы прям рисуйте над и снизу синусоиды, чтобы вы видели, куда отклоняется. Не текстом, а да, вот, вот так правильно. Чтобы было дальше понятно, каким образом этим всем управлять. Апатия, агедония, отсутствие желаний, радости, наслаждения в жизни. Но ключевое слово депрессия, апатичная такая вот, вяленькая, скажем так. Третья колонка. Верхняя часть синусоиды – гнев. Нижняя часть синусоиды – тоже депрессия, но уже другая. Депрессия раздражительной слабости. То есть здесь уже не апатия, а здесь раздражительность, такая вот, вот дерганность, такие вот есть, ходят тут всякие этот вот. Раздражительная слабость. И последняя колонка, последняя передачка, как раз, два, три, четвертая передача. Слабенькая какая-то машинка получилась. Ну, пятую передачу там есть, но она уже за рамками физиологии. Значит, на четвертой передаче вверху сила и уверенность. Внизу неуверенность, сомнение, преддепрессия. Ну и в самой первой колонке, на первой передаче напишите «апрессия», чтобы уж соблюдать канву терминологическую. Вот, теперь можете что еще подписать тоже, чтобы полная информация была. Первая колонка – спинной мозг, вторая – стволовые структуры, третья – подкорковый уровень и лимбическая система, и четвертая колонка – это кора. То есть эволюционно и иерархически уровни разные. Значит, теперь все это нарисовали, обратите внимание на следующие вещи. Что нижняя часть синусоиды каждого вышележащего, вышележащей передачи находится где-то примерно в середине нижележащей синусоиды, да? То есть, если вы построите цепочку энергетических уровней, так называемую психическую шкалу, то вы должны будете соединить по восходящей все точки, которые у вас названы. Что у вас получится? Получится покорность, апрессия, следующая депрессия апатичная, следующий более высокий уровень – страх, следующий еще более высокий уровень – раздражительная слабость, еще более высокий уровень – агрессия. Следующая цепочка – неуверенность. Следующая – гнев. И самая высокая – сила – уверенность. Как правило, человек гуляет по всей этой системе энергетических уровней, завязанных на тирозиновых механизмах, на работе симпатической нервной системы, неосознанно. И если вы представляете, как работает машина, то, допустим, нельзя максимально оборотов давать на самой низкой передаче, спалить сцепление. Нельзя, допустим, пытаться в большую горку въезжать на последней передаче, тоже спалите движок. Понимаете смысл? То есть для того, чтобы преодолеть некое сопротивление, человек может скатываться, просто скатываться, переключаться автоматически коробка передач, либо он на ручнике работает и умело переключает с уровня на уровень в зависимости от ситуации. Ну вот смотрите, допустим, человек ехал нормально, без проблем, был уверен в себе, спокоен. То есть это вот зеленый коридор реальности, это не стрессовая ситуация, это там, где он чувствует свою силу и полностью уверен в себе. Вдруг возникает ситуация, легкая ситуация, которая его вызывает неуверенность, некие сомнения. Для того, чтобы эта точка в коробке передач находится на уровень ниже, чем реакция гнева предыдущей. Поняли? То есть, чтобы добавить обороты и подняться опять на ступень, нужно упасть на предыдущую передачу, газануть там до максимума и переключиться обратно. Это будет более быстрый, более эффективный путь. Теперь то же самое, допустим, гнев. Человек был в гневе и дошел до состояния, довел себя гневом до того, что он уже не страшен, а он просто раздражительный, мелкий такой типчик, брюзжащий постоянно. Чуть выше состояние не брюзжать, а проявить истинную агрессию. То есть упасть на коробку, на передачу ниже, разогнаться там и включиться обратно. Дальше. Агрессия, апатия. То есть человек был агрессивный, а потом силы свои измотал вот по всем механизмам, которые мы рассмотрели, пережег все, упал на апатию. То есть все, ничего не хочет, слабость, вялость, идите все, все, не хочу принимать никакого участия. Скатиться на ступеньку ниже осознанно и как минимум просто испугаться, куда, до чего он дошел. То есть, чтобы возник страх, как мотивация движения вверх. И последний вариант, если человек и пропустил страх, и апатию пропустил, упал по своему энергетическому статусу максимально вниз, покорность, опрессия, безволие, воля пострадала полностью, это человек-зомби, полностью управляемый, человек-амеба, человек-растение. Самая тяжелая ситуация. Поднимать с этого нуля крайне тяжело. Но, как правило, в общем-то, старт происходит, машина начинает ехать с первой коробки передач. То есть, если какая-то ситуация, и человек остановился в своем развитии и не знает, как двигаться, то есть остановка. То первый, ну как их переключать? Я просто наметки дам, чисто психологически, потому что переключаясь психологически, вы переключаете и энергетику дыхательных цепей через норадреналиновое, дофаминовое, адреналиновое звенья. Я вам показал, что ток тем выше течет, тем мощнее, чем выше коробка передач. Чем выше идет ток, тем выше метаболизм в системе, тем более активен человек, тем лучше у него сгорает любое топливо, тем мощнее его сила, тем он большего достигает, тем больше скорость его развития, тем здоровее тело его идет. Но если его вовремя не доливать бензином, условно говоря, такого человека на четвертой коробке передач, то он может переваривать себя начать. Язва, там истощение, как правило, худой, то есть жировых депо нету. На низших стадиях, чем ниже токи, чем ниже коробка передач, ведущая у данного человека, на который он едет, тем медленнее метаболизм. Маленькие психологические приемчики, чтобы обозначить для себя, понимать, как переходить из фазы в фазу и что на душе, и какие слова команды позволяют переходить по этим уровням. Почему все это рассказываю? Дело в том, что когда спрашивают, вот чем лечить, допустим, стресс, какими травами, какими биологическими добавками, какими препаратами, или там такую-то болезнь, а причиной было истощение всех этих звеньев, падение по энергетической шкале до нуля практически, или там до предыдущей ступени, чем лечить? Ребята, если вы даете все субстраты, все, что необходимо на первой коробке передач, на первой передаче, на второй передаче, где слабый метаболизм и слабые токи, да усваиваться не будет. Слишком слабый двигатель, слишком слабый ток для того, чтобы усвоить то, что вы даете. Поэтому задача не только дать, но и активировать, условно говоря, так. Если у вас скорость вращения цикла Крепса и дыхательных путей единица, первая передача, а вы даете бензин там, с эквивалентом 5, у вас прокручивается в единицу времени одна единица этого бензина, потому что скорость оборота единица, а 4 идет в депо, запасается, но никак не используется. Чем выше токи, тем вы можете больше дать. То есть, допустим, 5 единиц, вы даете 4. Не додаете, истощение будет. Даете, и более тяжелое топливо можете давать. Вот так отличаются люди по, скажем, скорости метаболизма. Поэтому, восстанавливая человека, примерно оценивая, на каком этапе он свалился, нужно человека разогнать. То есть на консультации, когда он пришел и ждет, что вы ему дадите травы, и трава поможет, а он как скатился вниз, и у него воли нету двигаться вперед, и тупо переключать, активировать, запускать то, что он усваивает в виде трав, добавок, питательных факторов. То есть когда нету цели, не крутятся цепи, слабые токи, что угодно давайте, не в коня корм. И здесь вы должны быть психологом для того, чтобы человека вывести на активацию. И теперь вопрос активации следующий. Все, что мы рассмотрели, это была неадекватная активация с прогоранием ресурсов и с падением после прогорания по энергетической шкале вниз. Ваша задача теперь напоить, накормить, выкормить, как вот я про Бабу-Ягу всегда рассказываю. И либо вы ему переключаете, либо его учите, как ему переходить на каждую ступеньку. Основные показатели какие? Человек пришел к вам, допустим, вялый, адинамичный, апатичный, ничего не хочет, слушает вас, кивает глазами, а сил никаких нет. На второй консультации приходит, или, допустим, с женой вот он пришел, жена говорит, вы знаете, вот что-то далее он какой-то агрессивный стал. Хорошо это или плохо?
Поднялся.
Поднялся, да, по шкале поднялся. Следующая стадия агрессивный настолько, что непримиримый, гордый, гневливый. Хорошо или плохо? Хорошо, еще выше поднялся. И следующая стадия, это когда человек спокойный, уверенный, спасибо, я все понял, пошел, знаю как, можно позвонить? Пожалуйста, звоните, есть какие-то вопросы. Все, человек вернулся. Теперь смотрите, две мертвых точки во всей шкале есть. Машина может катиться, либо когда двигатель не работает и под горку катится. Это какая ступень, какая, скажем, передача? Ну, нейтралка. А нейтралка – это вот, где первая передача на ноль упала, апрессия, да? То есть, куда толкают, туда и катится. И второй вариант – машина может ехать быстро, очень быстро, и, считаю, выключать двигатель, на нейтралке катиться по направлению, куда нравится, в удовольствие. То есть вот эта вот четвертая передача, когда человек сильный и уверенный. Это то состояние тоже расслабленности, умиротворенности, покоя душевного, уверенности в себе и силы, когда человек, не напрягаясь, летит с хорошей скоростью. Тоже усилий не прикладывает, но он разогнался. А чтобы разогнаться, ему нужно подняться в зависимости от уровня передачи стартовой, на которой он находился. То есть, по сути, если с нуля вы должны разогнать до этой четвертой скорости там или пятой, и дальше человек может расслабиться, когда у него со здоровьем нормально, восстановлены резервы, там, тирозиновое депо, регуляция кровотока восстановлена. И когда человек уверен, у него нет причин, уверен, спокоен, у него нет причин для того, чтобы вообще к вам приходить и обращаться. Зачем? Приходят те, кто по энергетике упал. И, как правило, вы можете помочь только тому, кто по энергетическому уровню ниже вас. Согласны? Если вы, допустим, на уровне агрессии находитесь, относитесь агрессивно к пациентам, которые приходят, ах, вы козлы такие, запустили себя, а человек пришел гневливый начальник, бизнесмен, которого выбило из жизни, и он, кто ты такой? Или, хорошо, я куплю, но это все ерунда, я лечиться не буду. Помочь вы не можете. То есть тут нужно четко осознавать, кому вы можете помочь, кому не можете. Иногда очень хотите, либо тогда, если вы упали по этой шкале, то ваша задача перед приемом, во время ли приема, разгоняться по скоростям, падая на предыдущую и выходя на следующую. То есть вы разгоняетесь на предыдущий и переключаетесь, втыкаете следующую скорость. Ну, давайте вот по ступенькам с самого нуля разберем. Нулевой уровень, когда безволие, ни о чем не думает, только выполняя чужие команды, куда толкают, туда и идет, никаких желаний нету, то есть вот амебообразное. Везде то, о чем говорили древние, индусы говорят, йоги говорят, важна осознанность. Осознанность – это первый факт, который задает вопрос, что происходит, где я, кто я. Вот этот первый вопрос в этом состоянии, который, если человек способен еще его себе задать, то он пойдет дальше вверх. То есть, что происходит? До чего я докатился? Что случилось? Если он не слышит этих вопросов там, от окружающих, ты посмотри, что с тобой происходит, до чего ты докатился. А ему уже глубоко и фиолетово, он уже одной ногой здесь, одной ногой неизвестно где находится. Если же его что-то задевает еще, и он способен задать себе вопрос, что происходит, почему я в таком положении, до чего докатился, это втыкание первой передачи. Как только он этот вопрос задал, возникает страх. Потому что страшно, что бы он ни предпринял делать дальше, все вызывает страх. Любая социальная активность, любое проявление своей воли, своих желаний вызывает страх. Нежелание ввязываться в какую-то ситуацию – потому что страшно. Как только человек осознал страх, но, как правило, предыдущую ступеньку он проходит незаметно для себя, вот эту вот апатию, она чувствуется обычно при падении. То есть апатичная депрессия, когда ты сваливаешься, чувствуешь, а когда наверх тянешься, но как-то было не очень, вообще никак было, стало апатично, ну, незаметно. А страх, он ощутимый. То есть верхние части синусоиды, они ощутимы при подъеме вверх. Если человек чувствует страх и понимает, что он... Ай, ёкарный-бабай, как классно, я же, оказывается, первую передачу воткнул, я на одну ступень выше поднялся, мне уже страшно, я уже живой. Вот это осознание страха своего. И дальше навстречу страху движение. Если под страхом сломиться, не пойти, остаться бояться, опять сваливаешься туда же вниз. Ну, через апатию, то есть в апатию пойдешь еще. Дальше, допустим, дошел до страха, понял, что ты на первой передаче и практически на верхней части, что дальше либо путь вниз, либо переключение в следующую скорость. Следующая передача – это передача агрессии. То есть после того, как страшно-страшно, этому меня научили женщины, как ни странно, не мужчины. Фраза «соберись, тряпка». То есть такая агрессивная форма, но у женщин она с любовью произносится к себе. У мужчин может намного жестче быть. Так, встал, козел там, ну как-нибудь по-доброму тоже так. Встал давай, че ты? Ну и дальше по набору слов, у кого какой словарный запас. То есть агрессия пошла. Агрессия к себе, но она же и затронет и окружающих. То есть человек может агрессивно относиться. То есть после того, как его все пугало, вдруг он вызывающе начинает вести с людьми, с которыми он боялся, или просто с незнакомыми людьми, ведет себя агрессивно, как обычно там молодежь выделывается. То есть они еще не на высокой ступеньке, но у них полно энергии на уровне агрессии. У некоторых уже там на уровне гордыни и гнева. То есть они вот так себя ведут. Значит, вот этим вот «соберись, тряпка», вот эта вот агрессия, которая пошла, те выдохи, которые я вам показывал на первом занятии, резкая мобилизация креатинфосфата, запуск цепей дыхательных. По сути, что мы делаем? Мы психическим уровнем запускаем биохимические процессы, электронно-протонные токи. Чем выше сила тока или передача вот по нашей шкале, тем мощнее энергетика. Если энергетика запустилась, и аппетит появится, потому что цепь крутится, нужны субстраты, чтобы она крутилась, появляется голод. Когда человек находится на низких токах, ему и есть особо не хочется, и поест, у него живот пучит, и особого аппетита нету, то есть вот, ну, вообще не то, не сё. А поест, оно не усваивается, тяжесть длительная в желудке. То есть повышается ток дальше. На уровне агрессии это уже хорошие токи. На них много, многие люди на уровне агрессии всю жизнь живут и достигают многих результатов. Значит, все, что я сейчас рассказываю, вот эти все ступеньки, это пока ступеньки рассеивания энергии. То есть вы выходите на уровень, который мы условно там назвали первый уровень страха, второй – агрессии, третий – гнева, четвертый – силы уверенности. Но это только потенциал. Что вы с этим потенциалом будете делать, все зависит от вас. Этот потенциал на уровне агрессии можно израсходовать, рассеять на агрессию внешнюю. Пустое рассеивание своей энергии. И вы падаете на предыдущую ступень. Если вы израсходовали ту силу, которую вы подняли в себе, вы упадете на уровень страха. Поэтому, как правило, тот, кто агрессивно относится к другим, в минуты слабости всех боится, прячется. Предыдущая ступенька. Второй вариант – это лечебный, скажем, вариант и вариант нормального развития, когда вы, втыкая передачу, используете машину на доставку вас в нужное место. То есть выполняете свою функцию, свою задачу, свои цели. То есть вы не просто втопили вторую скорость и сидите на холостой, газуете, показываете, сколько оборотов движок ваш дает, какой вы крутой. А вы едете, вы движетесь. Тогда энергия расходуется потенциально, уходит в кинетическую. Ну, с тепловыми потерями, с рассеиванием. Следующий уровень. Ну, вам же нужно получить силу, уверенность, спокойствие в себе, да? Не пройдя следующую передачу, вы втопить сразу не можете на четвертую скорость. Следующая ступенька – это гнев. То есть, это еще более мощный ток. То есть, тут уже... Твою мать, матерами, как угодно, то есть с максимальной выкладкой, с ударом по столу, то есть вот стенкой в кулак, как вот мужики бывает бьют там, чтобы как-то энергию выпустить. Разгон цепи максимальный, то есть все, что возможно, то, что я вам показывал, с максимальным выдохом, максимально интенсивно запустить процессы в течение там 6-9 секунд. Максимальный разгон цепи. И когда вы прошли эту стадию максимально, то есть все вот загорелось, в лицо кровь пошла, все, и тут вы чувствуете, что вы втопили уже на четвертую скорость, вы расслабились и катитесь, судя, ну, спокойны, уверены, прошли путь с нуля до верха, расслабились и невозмутимы. Кто-то что-то говорит, да ты кто? Да, это было. Путь не в один сторону. В любой момент, если человек не переводит потенциальную энергию каждого уровня в кинетическую энергию достижения своих целей, четко запланированных, своего предназначения, то, что соответствует совести его, то есть внутреннему гироскопу, который показывает направление пути. Либо он рассеивает. Если он рассеивает энергию впустую, пьет, гуляет, курит, то есть он агрессивный, гневливый, допустим, даже спокойный, уверенный в себе, и рассеивает ни на что. Он потихоньку скатывается на предыдущие уровни. И все зависит от того запаса, который у него есть. И пополняет ли он этот запас на материальном, скажем, уровне. Но если даже он пополняет запас и все равно жжет, делает не тот, то его остановит не то, что он пережигает запасы. Пусть он все витамины и микроэлементы получает. Он попадает в аварию, он попадает в какую-то ситуацию, в катастрофу, либо там со здоровьем что-то такое экстренно. Бабах, и на уровне гнева давление скакануло, и геморрагический инсульт, и плегия, и обвис. И его перевело на несколько уровней вниз. Верхняя и нижняя точки хороши тем, что и в той, и в другой точке есть выход на процесс осознания того, что происходит и что нужно делать, и как лечиться. Травы ли пить, отрезать ли ногу, вмонтировать клапан или что-то, или каким образом я себя сюда привел. Когда человек падает до полного нуля, и все эмоции выключаются, а эмоции – это как защитная, как конденсатор, плюс-минус, который не пропускает информацию. То есть это вот такая вот, как биологическую мембрану мы рассматривали, она не пропускает многие вещи за счет того, что имеет свой заряд. Так вот, чтобы вошло то, что не может войти, защищенное зарядом, этот заряд нужно обнулить. И, как правило, люди, которые доходят до клинической смерти, до тяжелых заболеваний, когда уже все одной ногой, ну, померли практически, когда потенциал эмоциональный агрессии, гнева, гордыни падает до нуля, и тут открывается, как вот откуда-то, либо сверху, либо изнутри, человек начинает видеть, что же с ним произошло и как он сюда упал. Ну, а верхняя передача хороша тем, что когда человек ее достигает, он получает истинное здоровье, истинную радость, не эмоциональную радость, а радость не полюсную, не дихотомичную, не плюс-минус, а радость как соединение со всем, умиротворение, спокойствие, сила, уверенность, не на уровне эмоций, а на уровне там чувств и какого-то высшего осознания своего. Но не пройдя всю эту все эти ступени, не осознав, что, когда и где происходит, и не зная, как переключиться с одной на другую, как перебросить на нижнюю, чтобы перейти на верхнюю, что означает, что вы были агрессивны, а стали бояться всего, ну, можно пропустить многие моменты. С тирозиновой коробкой передач закончили. Опять, почему важно реализовывать, скажем, вот вы подняли токи, чем выше вы токи подняли, тем больше нагрузку на себя должны взять. Потому что если у вас ток идет без нагрузки, это опасно системой пробоя в электрике, высокий ток. Поэтому организм себя защищает таким образом, что он выключает ток верхнего уровня, переводит на более низкий ток, менее опасный. И получается, что у вас полно сил было, вы их не реализовывали, или наркотики, или алкоголь, или что-то, как защита, раз на предыдущий уровень, раз на предыдущий. То есть вы по вот этой шкале, как на автоматической коробке, чтобы вас спасти и защитить от вот этих высоких энергий, от разрушения, которые вы можете себе и другим причинить. Теперь смотрим дальше. Вещи еще более интересные. Теперь вот эта вся цепочка. Первая, вторая, третья, четвертая ступени. То есть адреналин, норадреналин, дофамин и процессы торможения. Если возникает неуверенность, то есть пробой тока на самой высокой передаче, физиологически начинают вылетать звенья гипоталамо-гипофизарной регуляции и страдает нейроэндокринная система, то есть регуляция на уровне нейроэндокринной системы. На уровне предыдущей, третьей скорости, дофаминовой скорости, выключается щитовидная железа. Это следующий уровень регуляции всей энергетикой организма человека. Там гнев, ярость, опять, чтобы этим не запалить себя, а щитовидка как раз и включает энергетику и метаболизм. Выключается щитовидная железа, ослабляется функция. Соответственно, что? Снижается метаболизм, уменьшается СО2 в крови, алкалоз, редкое дыхание, то есть человек реже дышит. Ну и все функции, то есть все признаки гипофункции щитовидной железы. На второй передаче еще ниже спускается отключка, то есть отключается уже солнечное сплетение, сердечное, которое регулирует то, что называется там анахата, солнечное сплетение. То есть у человека любовь, дружеские отношения нарушаются, сердце реже начинает биться, гипотония, частота сердечных сокращений падает. То есть уровень энергетики все падает, 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 падает. Ну и последняя, первая ступенька, там уже половые гормоны полностью отключаются, потому что такой самец или самка для передачи информации в дальнейшем не нужны.
Это при условии, что не в действии.
Если да, если не идет реализация в действии, соответствующее тому, что приносит человеку, ну скажем, не сиюминутное удовольствие, а именно представляет смысл его жизни, то есть достижение того, что он делает. Продуктивное, именно продуктивное, согласованное с его, не знаю, миссией, предназначением, то есть тем он занимается. Он может не быть прекрасным преподавателем, но получать мало денег, уйти в бизнес, хорошо развиться там. И чем выше он поднимется там по своей энергетике, но в конечный момент от своего пути он ушел в сторону, в момент осознания, что он ни там, ни тем занимается, а бессмысливание всего, и он скатывается, чем выше поднялся, тем больнее падает. Отсюда и там и кризисы среднего возраста, если человек ну что-то делал, а непонятно, к чему пришел. Значит, что в машине, какие аналогии с тем, что в человеке происходит? Значит так, ну топливо ясно, белки, жиры, углеводы, да? В топливном баке, резервный бак, там уже не белки, жиры и углеводы, а там то, что на том топливе, на котором работает организм. Это гликоген и жиры. Гликоген идет на поставку глюкозы, на глюкозе работает мозг, сердце и мышцы. Из жирового депо, из топливного бака жирового, извлекаются жирные кислоты, на них работает преимущественно сердце и мышцы.
Мозг,
ну, практически все работают на глюкозе ткани, вот, но мозг это преимущественно, он исключительно на глюкозе при кислороде работает. Сердце исключительно на жирных кислотах при кислороде работает. То есть вот такие вот приоритеты. Да, да, есть смешанные. Дальше. Зажигание. Что такое? Зажигание – это вот, активация нервной системы с запуском катехоламинового звена. Система активации, то, что мы разобрали, стрессовая система, как угодно называйте. От стресса специально ушли, чтобы убрать его негативный оттенок, который в сознании. Свеча. Свеча что такое? Искра, запал.
Фенилаланин – это все вот эти, начинают фенилаланин, адреналин.
Ну, фенилаланин, тирозин – это предшественники, это просто аминокислоты. А рабочие молекулы – дофамин, норадреналин, адреналин.
Сначала один, потом второй, потом третий.
Да.
Смысловой, срединный,
ну. Значит, свеча – это искра, это потенциал действия, который передается по нервной клетке и передается для того, чтобы зажечь топливо, получить энергию, израсходовать энергию на движение или на какие-то обменные процессы. Сцепление – это начало активных действий. То есть, вот что происходит, основной сбой – это человек не запускает сцепление и газует, сжигая все свои ресурсы. Это вот неэффективно, это когда нет целенаправленной деятельности, нет сопряжения с активностью, с реальностью. То есть потенциальная энергия крутится большая, извлечены ресурсы большие, токи крутятся большие, то есть гнев, агрессия, страх – это все токи. Но это токи рассеяния. Гнев, агрессию, страх как энергию можно использовать, сопрягая их с активными действиями. Тогда уже нету ни агрессии, ничего, это просто уровни энергии. То, что мы назвали их так, это, ну, как бы их деструктивная составляющая, это рассеивающая составляющая. То есть на этих уровнях, через эти эмоции идет рассеивание этого уровня. И этот уровень условно назван вот по той эмоции, на которой рассеивается он.
Сцепление –
начало активных действий. Это на уровне физики. А сцепление – это когда колеса стоят, двигатель крутится, и дальше…
Передача на оси.
Передача на оси, да, да. То есть все, и дальше машина начинает ехать.
Момент.
Если человек нерешительно в стрессе находится, то есть сильно газует, сидит, но не решается поехать, то есть сцепление не довыжимает, как бы вот так вот, он сжигает свое сцепление. Начала активных действий нету, и то есть опять он сам себя разрушает. Так, аккумулятор какой в катехоламиновой цепи? Это пресинаптическое тирозиновое депо в виде норадреналина, адреналина, то есть вот эти все пресинаптическое депо катехоламинов. То есть там аккумулированы до момента, когда нужно использовать вот этот, чтобы пошел потенциал действия по симпатической нервной системе, ее активация происходит за счет передачи норадреналина с пресинаптического на постсинаптическое. Если истощен ресурс, аккумулятор сел, условно говоря, ничего не передается, тока нет, свеча не зажжется, не загорится, движения не будет. Дальше. Сам движок топливный, но это цикл Крэбса. Гликолиз, цикл Крэбса, где крутится. Сами, скажем, токи, сама энергия – это электронно-протонные токи, которые запасаются в виде АТФ-связей и которые дальше на работу используются. Ну, уже при передаче, допустим, на мышечное волокно, как бы второе сопряжение. Но то, что запаслось в виде АТФ и как быстро АТФ ресинтезируется, зависит от интенсивности этих токов. То есть, а условно говоря, это тот движок, который чем быстрее крутится движок, чем быстрее он генерирует токи, и дальше генератор – это дыхательные цепи, по которым уже течет чистый ток электронный. Все эти компоненты в машине, без каждого из этих компонентов машина не поедет активно. Понимая в человеке эти аналогии, понимаете, что и человек не будет нормально функционировать, если у него либо там генератор сдох, то есть дыхательная цепь не функционирует, цитохромы полетели, коэнзима Q10 нет. Если нету механизмов передачи в запасение ВТФ, магний просел, то есть нет сопряжения окисления с фосфорилированием. Если не хватает первичного топлива белков, жиров, углеводов, которые заливают. Если в резервном баке гликогена и жира дефицит, или доступ к ним, там провод забит. Дальше, какие варианты есть теперь использования вот движка биоэнергетики человека? Значит, газ, что такое? Вот человек сел и начинает газовать. Формирует потенциал действия, передаются импульсы и запускается катехоламиновый путь передачи. То есть вот он вгазовал. Для чего? Для того, чтобы передать. Чем выше частота импульсации, тем сильнее возбуждающее действие передает, тем сильнее активируется клетка. Газ можно бросить, так называемый кикдаун, когда в пол втопил. Это максимальные обороты, максимальная мощность. Она реализуется креатинфосфатным путем сопряжения передачи энергии. То есть вот этот первый 6-9-секундный уровень – это кикдаун, когда вам нужно обогнать машину, на быстро успеть встроиться. Вы топите педаль в пол, прожигаете много бензина, да, потому что там на пониженные обороты переходит, падаете, условно говоря, там со спокойствия в гнев, в агрессию, да, на пониженные, но движок вращается со всей силой, горит много, мощь большая, хватает на недолго, правда, 6-9 секунд, креатинфосфатный, потом АТФ там, вернее сначала АТФ прогорает, потом креатинфосфат. Дальше, большая скорость. Анаэробный гликолиз. Кислорода не хватает. Скорость настолько велика, что впрыск кислорода неадекватен, то есть идет неполное сгорание.
Это адреналин?
Это
на большой скорости.
Это анаэробный гликолиз. Анаэробный гликолиз. Дальше следующий режим спокойной езды, драйв режима. Это аэробный гликолиз. Экономичный, кислородный, все продукты окисляются до конца, до CO2 и H2O, чисто, экологично, экономично, со средней скоростью, там 70-90 км в час, едет, тратит там 7 литров на 100 км. Экономично, надежно и очень экономичное использование машины. На аэробном гликолизе. Это средняя мощность. Еще есть пониженная передача в машине. А пониженную передачу мы разобрали. То есть сброс на пониженный уровень происходит через тирозиновую коробку передач. И все, что мы с вами рассмотрели, и вверх, и вниз мы можем скакать. Только там вот этот вот переход на пониженный, он ступенчатый. Вот эти вот четыре, скажем, низких скорости. Теперь... Да.
А 400 работа двигателя отражена тем?
Наверное, я не думал над этим просто.
Говорили, просто
наверняка не думал.
Как технарь, он верхи не выложил именно вот в этом ключе, но по 4 такта точно было.
Наверняка надо посчитать, есть, потому что всегда, хоть мы рассматриваем, допустим, что ночью идут восстановительные процессы, а днем окислительные процессы, на самом деле вы когда сжигаете топливо, у вас тут же синтезируется АТФ, то есть опять же анаболический процесс идет. Глюкоза и разрушается на энергию, и гликоген заново поставляется, то есть...
Если не разобщено,
да, то есть разнотактово получается, что-то расходуется, что-то запасается. Креатинфосфат израсходовался, а там за счет гликолиза подстройка пошла. Гликолиз израсходовался за счет аэробного цикла Крепса пошло. То есть все сопряжено, и одно в другое переходит, вот как синусоида, одна заканчивается, а другая уже началась. Вот тебе и сопряжение идет. Теперь Помните то, что я вам рассказывал, признаки перехода в активированное состояние. Это когда дыхание, отрыжка, слеза, тепло. Значит, осуществляется это как раз путем перехода на пониженную передачу и дальше что? Педаль в пол. То есть вы даете максимально быстрое интенсивное сокращение, то есть максимально запускаете цепь, там внутри себя орете матом и всеми словами, которыми можете себя подогнать, то есть на максимум резерва используете педаль в пол. И дальше что происходит? Дальше у вас усиливается внешнее дыхание, появляется отрыжка, появляется спустя какое-то время жидкая прозрачная моча, метаболическая вода, то, что я вам говорил. Понижается тембр голоса, сильнее бьется сердце, сильнее и чаще тахикардия и гипертония, напряжение, что ли скажем. Без сильного тока это все не запустится. То есть это показатель, что вы сильно крутанули. Вот. И такой, помните, я говорил, такой тяжелый, оценивающий, такой доминантный самцовый взгляд и такой низкий тембр голоса, разговор. Значит, что происходит? Давайте вот эти все признаки теперь разобьем по скоростям передачи, как вот мы говорили, на каких уровнях, где щитовидка, где солнечное сплетение, где половая система рушится. Значит, выделение отрыжка с воздухом и усиление дыхания говорит о том, что щитовидка, энергетический обмен усилила, то есть разблокировка на этом уровне произошла, погорел субстрат, СО2 выделилось, СО2 выделилось, пошло в кровоток, сильно, мощно пошло, вы сильно разогнались. Кровь закислилась, активировался дыхательный центр, и дыхание пошло на выведение СО2. Отрыжка – это сброс углекислоты еще из желудочно-кишечного тракта. То есть вот ваша первая линия обменных процессов запустилась. Частота сердечных сокращений, артериальное давление – это уже на уровне регуляции сердечной деятельности. То есть застучало, в груди тепло пошло, как там говорят, анахата, как-то вот полегче стало, отпустило, здесь вот тяжесть, ком ушел с груди. И вот этот вот такой вот тяжелый оценивающий взгляд и появление заинтересованности в противоположном поле, разблокировка нижней сексуальной составляющей. То есть вот коротким движением вы это все можете поднять, только нужно понимать, что для чего делаете. Дальше, каким образом помочь, чтобы вся система заработала? У вас все винты должны работать и присутствовать. То есть все компоненты дыхательных цепей, предшественники катехоламинового ряда, не сами по себе залиты, а залиты и активированы нужным образом. То есть все лечение должно происходить со стервенением. То есть человек запускает свой ток и дает под эти токи необходимые субстраты. На уровне трав что дается? Подошли мы, наконец, к фитотерапии. На уровне субстратов, я вам сказал на предыдущих лекциях, это все компоненты В2, В3, коэнзим Q10, магний, железо не нужно, его достаточно, сера, цистеин, АЦЦ, это тирозиновая цепочка, то есть вот все, лецитин как антиоксиданты жироводной и липидной фазы, для того, чтобы пол ограничить. Что такое пол? Это у вас искрит двигатель вовсю и перегревается контакт с кислородом, и ржавчина быстрее образуется. Нагар, ржавчина, вот тебе перекисное окисление. Антиоксиданты ввести. Соответственно, что происходит? Ну, давайте травы. И страф, что нужно дать? И страф дать при сильной перегазовке холостой, с рассеиванием энергии, со страхом, с беспокойством, с аутоагрессией к самому себе, с гневом, с гордыней. Зёзник. Дозы могут быть очень разные в зависимости от степени истерии, образно говоря, или беспокойства, или страха, или агрессии, неважно чего. А уж если у вас есть показатели аутоиммунного ответа, по щитовидке, еще почему-то, то зюзник обязательно в сборы давать. Дальше, что на стрессовые реакции и на неадекватные? Но все это должно происходить на фоне того, что вы до человека донесли причину, что с ним происходит. И, как правило, люди соглашаются и говорят, ну, действительно так, просто я даже самому себе в этом не хочется признаваться, потому что обидно, тяжело, больно. Вот. А потом, ну и что, даже я если это понимаю, а сил все равно нет, а нагрузку давать нельзя? Конечно, нельзя. Напои, накорми, спать уложи, промой, детоксицируй, введи субстраты, потихоньку перестрой сознание, чтобы человек понял все вот эти ступени, сам взял ответственность волевую на себя, а не был толкаем врачом ли, и винился, ой, какой плохой врач, этот меня не вылечил, этот с меня денег содрал, а этот вообще жулик, а этот лечить не умеет, а у этого очень дорого. Ну, значит, опять куда? Никакой ответственности на себя человек не берет, машиной своей не управляет. Ну, а что вы будете? Вы же его толкать не будете, вы с ним не живете, в рот травы запихивать не будете. Поэтому, если человек так и не осознал, не понял истинную причину, то возможно, что с ним и расстаться придется. Значит, еще не время, он до нуля не дошел того, в котором ему откроется истина, которая до него дойдет уже без защиты, без системы эмоциональной защиты. Потому что пока есть эмоциональная защита, человек до последнего обороняется. Он свое ядро сохраняет, никому не позволяет влезть. Максимум, кому позволяет влезть в ядро, это незнакомому человеку, который едет в поезде с ним и больше никогда не увидит, или врачу, который ему никто, и которому он заплатил деньги. То есть деньги являются той разграничивающей частью. Незнакомому. Даже если вы врач хороший, а это ваш знакомый, контакта не будет такого. То есть тут должна быть нейтральность эмоциональная. И врач еще должен не жалеть, а быть абсолютно объективным, честным, эмоционально отстраненным. То есть он должен катиться, условно говоря, врач на 4-5 скорости, где есть сила, уверенность, никаких эмоций, ни гнева, ни агрессии, ни раздражения. Но знание дела и знание проблемы. Я еще раз вам сказал, что чем ниже вы по ступенькам сами скатились, тем меньшему количеству вышележащих ступенек можете помочь. Если вы на нуле, вообще уже ничего не можете, даже приемы проводить. Лежите и помираете. Так, мозг нужно обеспечить кровотоком. Первое, что биокомпьютер, центральный компьютер, который отвечает за регуляцию всех функций, в том числе симпатической передачи и тормозных процессов, которые за четвертую скорость отвечают. Что сделать, помимо зюзника, дать траву, улучшающую мозговое кровоснабжение? Это все костылики, можно без всего этого сделать. Есть целители, которые поговорят с человеком, и человек без всего потихоньку как-то выкарабкивается, если он правильно запустил и понял, что с ним происходит. Но если вы хотите помочь максимально, дайте максимально по эффективности. То есть травы на улучшение обменных процессов, субстраты, для, чтобы то, что прогорело, встроить, из ничего ничего не синтезируется. Особенно у ослабленных. Может быть и есть фотосинтезирующие люди, но я думаю, что если они и есть, то это высокого духовного уровня люди. Вот, мозговое кровоснабжение чем отрегулировать? Дербенник, плакун трава, погремок, пасконник, очанка, травы с кардиотоническим действием для тех, кто на фазе находится с гипотонией уже, Ну, помните, одна из фаз, там, где не высокая частота сердечных, а уже просела апатичная, слабая гипотония, частота сердечных сокращений низкая, давление низкое. Кардиотоники. И половые гормоны. Это вообще самая низшая ступень, то есть какая-то мотивация как индивида, как половая принадлежность, как первая разграничивающая. Дальше. Травки, сборы, которые микроциркуляцию головного мозга регулируют. Здесь и гинкго билоба, здесь и арника, здесь и синеголовник. Здесь и адаптогены можно давать, и радиолку, и ливзею давать, антигипоксанты. И травки, регулирующие отток. В подробности мы влезать не будем, на предыдущих лекциях, в предыдущих курсах я много об этом рассказывал, практически в каждой из лекций. Приток, отток, регуляция, как понять, у кого нарушен приток, у кого отток. Это можно послушать в моих лекциях, в лекциях Гордеева. Он об этом рассказывает, это его находки, его классификация терминологическая трав. Хотя травы намного сложнее, конечно, работают, там и эффект, и полифенольный эффект, и антиоксидантный эффект, и антигипоксический эффект. Все это улучшает энергетику клеточную, поэтому говорить, что это приток улучшает, это отток. Но для образного представления, что вы даете и для чего, пожалуйста, пользуйтесь. На начальных этапах помогает. Дальше. Желудочно-кишечный тракт. Пострадал? Пострадал. Кровотоком, антистрессовыми мероприятиями мы как-то облегчили кровоток? Облегчили. Дыхательные гимнастики, массажи, продавливание работают. Нагрузка на пресс работает, чтобы кровоток привлечь к органам брюшной полости. Вот. И трав что дать? А из трав даете травы-сборы, которые нормализуют работу желудка, печени, в первую очередь печени, поджелудочной железы, толстой кишки. И к толстой кишке вся программа восстановления бактериальной флоры, потому что флора – это наша энергетика. Флора – это и метаболиты цикла Крепса, вот тебе и движок вращается. Флора – это витамины группы В, это НАДы, которые переносят электроны и протоны на дыхательные цепи. И поставщики серы, то есть очень-очень много функций, которые выполняет именно с энергетической точки зрения. Поэтому люди с нормальной флорой, и пищеварение хорошее, нервная система хорошая, и выработка серотонина, это вторая часть нервной системы, скажем, успокаивающая. Мы рассматривали симпатическую активность катехоламиновую, а серотонин отвечает за умиротворенность, успокоенность. Потом в ночную фазу он синтезируется в мелатонин. Мелатонин отвечает за сон, за биоритмы и за иммунную систему. А 80% серотонина первично из 5-гидрокситриптофана или просто из триптофана синтезируется кишечной стенкой. То есть, восстанавливая кишечник, вы ремонтируете нервную систему, регуляцию и биоэнергетику на клеточном уровне. Вот вам и весь процесс. Плюс поступление субстратов в переваренной форме, восстановив работу желудочно-кишечного тракта. То есть и бензин, и топливо. Шланг подачи вы промываете, который забился. Интоксикацию снимаете, то есть повышенная нагрузка. Дальше. Чего из трав дать? Ну, на примере гордеевских, допустим. Сбор солнышка, сбор печеночный, сбор панкреафит, створки фасоли, володушка, репешок, корень лопуха, сбор дисбактериозный, сбор очищающий, курильский чай, риаску. Ну и в зависимости от того, как, где проблема более выражена, соответственно, дозировки того или иного компонента больше, больше уклон. Поджелудочная железа, панкреафита, 2-3 столовых ложки. Ну, по пропорциям лучше. По столовым ложкам не буду говорить, потому что сбор очень индивидуальный, от больших до совсем маленьких, в зависимости от ситуации подбираются. Но по соотношениям, по крайней мере, где большая проблема, туда больше внимания уделяете. Чередуете однотипные травы от сбора к сбору, ну, скажем, там, репешок, володушка, печеночный. Можете от сбора к сбору менять или что-то оставлять, добавлять. То есть на проблемные зоны. Обязательно сок дягеля. Сок дягеля как компонент, открывающий сфинктеры желчесброса, улучшающий желчеотделение. И методом тренировки, как я уже говорил, перед обедом, перед ужином, когда должен происходить сброс, чтобы в ночное время желчь не стекала, не затекала в желудок, не формировались язвы, изжоги, не формировался неустойчивый стул при избыточном излитии, жидкий стул, боли в животе, спазмы, при нарушении оттока, наоборот, запоры, ослабление перистальтики, все стоит. То есть тренируете таким образом кишку. Когда кишка оттренирована, еще раз повторяю, там мощная эндокринная система в тонкой кишке, на порядок больше, чем железы внутренней секреции, которые мы изучаем обычно в эндокринологии, представляет тонкая кишка. Поэтому состояние ее... А для того, чтобы ее очистить и привести в нормальное состояние, энтеросорбенты в виде энтеросгеля. Самая мощная детоксикация, гемодетоксикация происходит на уровне микроворсинок тонкой кишки. От 2 недель до месяца. Дальше. Половая функция вылетает обязательно. На любой стрессовой реакции половая функция и кожа, и желудочно-кишечный тракт – это те органы, на которых экономится энергия. Поэтому восстановить функцию половых желез у женщин одна ситуация, у мужчин другая. У женщин я называю нижний симфон, через который может утекать очень много жизненной силы в виде крови. Это обильные менструации. Либо наоборот скудные, когда уже все вытекло и организм на месячных экономит. А кровь за что отвечает? За перенос кислорода, конечного акцептора электронов в дыхательных цепях. Все же замкнуто как раз вот на эти натоки, на клеточный обмен веществ, на энергетику, на электронно-протонные токи. Поэтому мало кислорода, женщина вытекла, энергетика аэробная снижена, развивается анаэробная энергетика, гликолиз. Гликолиз, я уже говорил, это предраковое состояние. На системном уровне, на биохимическом уровне гликолиз – это тип энергетики раковых онкологических клеток, любых новообразований. Поэтому первая причина – переключить анаэробный гликолиз на дыхательные цепи, на цикл Крепса. Значит, у женщин ограничить месячные. Каким образом? Дав большие дозы дербенника, травки, которая перераспределяет кровоток, по мнению Михаила Викторовича Гордеева, в пользу головы, и на практике это я тоже подтверждаю, что давая единственно эту траву, регулируются очень многие проблемы с обильными менструациями и с психологически тяжелой переносимостью ПМС, месячных, и с болями внизу живота при месячных. Это первый компонент. А второй компонент – это маткосокращающие. Это пастушья сумка на первом месте, яснотка и в наиболее тяжелых случаях рожки с парыньи.
А в какой дозе рожки с парыньи?
Индивидуально, в зависимости от от, от ситуации.
Если течет,
я обычно течет. Больше трех рожек в день не давал.
Ну, давал три рожки
чаем. Не ложки, рожки. Одна рожечка всего. Дальше. Если предменструальный синдром выраженный, ну, магний здесь нужен обязательно. И здесь еще смотреть, что набухание молочных желез, если происходит, то, как правило, пролактиновый механизм, поэтому нужно давать антипролактиновые травки типа шалфея или сбора мамма Гордеева. Дальше. Если женщина психологически фригидна на фоне стрессов и на фоне ожесточения к мужикам-козлам и вообще помучилась и видеть, то есть ушла на низшую стадию, то активировать, скажем, нижний ее центр путем травок, запускающих эстрогенную функцию, то есть травки, влияющие на ФСГЛГ, на фолликул-стимулирующий гормон и лютеинизирующий гормон. Это яснотка, сон-трава, чернобыльник и сбор Гордеева шарм. От 5 до 7 сухих дней цикла, после того, как месячные закончились. Вот. Ну, идеально, конечно, следить по гормональному статусу, но если вы находитесь в деревне, то отслеживайте по клинической симптоматике. Потому как регулярно месячные стали приходить, маткосокращающие и возвращающие кровь дозу подбирать в зависимости от того, как в предыдущих месячных объем кровопотери какой был. Если они с 5 дней до 4 до 3 и объем уменьшился, вы свою задачу достигли. Через несколько циклов женщина придет, скажет, энергии больше, сил больше, сплю лучше, дыхательные цепи закрутились, кислорода больше, месячные безболезненнее. На шарме и эстрогенных травках женщина более женственно станет, более ее заинтересуют и мужчины, и свои женские дела, и красивее захочется выглядеть. Потому что в тех ситуациях, в которых приходят, они даже выглядят непонятно. То ли мужчина, то ли женщина пришел. За собой не следят, волосы не мытые, не чесные, маникюра нету. Одежда куплена на черкизовском рынке. Ну, образно говорю, я, конечно, утрирую ситуацию, но женщина не женщина, это не женщина. Поэтому, опять же, разговор должен быть построен так, чтобы доминанту женскую привлекательности и желанности вытаскивать из женщины аккуратненько, незаметно, так вот, комплименты делая. Гордеев большой специалист по активации женских чакр. После разговора с ним идут, светятся, улыбаются. Давно я, правда, не был на приемах у него, но вот когда был на приемах, умеет он разговор построить. Опять же, индивидуально у каждого есть некоторые напряженные, что никого не допустит в эту сферу. Но если более-менее открыты и на контакт идут, то добро будет. Дальше. Мужская половая сфера. Ну, тут вообще все просто. Мужики, они примитивные существа. Им дай тестостерона и дай реализации. Тестостерона дай через ЛГ травы. Это ярутка, сурепка. Сборы у Гордеева прекрасные, спермоген, 33 богатыря, антипростатит для пожилых с высоким давлением. Дальше, чтобы не было токсических форм, которые вызывают и онкологические процессы, и гиперплазию предстательной железы, нужно связать избыточный тестостерон и перевести его в сперму. Первый механизм за счет сбора шармли или вот женских эстрогеновых травок. Это первый вариант, то есть через ФСГ цикл. Второй вариант, нормализовав аминокислотный пул свободных аминокислот, и тогда их будет хватать на то, чтобы синтезировать тестостерон, связывающий белок, переносчик, который держит тестостерон в неактивной форме до момента, когда он понадобится. И третья метода – это восстановить функцию печени, которая и занимается синтезом всех переносчиков протеинов. Восстановить ее обмен, снять с нее интоксикацию. Поэтому говорить о том, что лечить какое-то заболевание, там импотенцию, или женские проблемы, или аменорею, или ПМС, чем лечить? Всем тем же, что я говорю, индивидуально понимая, где больше нарушения. И восстанавливая пищеварение, и пул свободных аминокислот, и энергетику на всех уровнях от электронно-протонного до системного, и психологическим воздействием правильным, и донесением до человека, чтобы он понимал, почему организм не работает, если он свою функцию не выполняет, глобальную функцию. Не поесть, поспать, потрахаться, а предназначение свое. Поэтому все эти вопросы уже выходят за рамки чистой терапии, фитотерапии. Это вопрос развития человека. Если человек хочет развиваться, то есть смысл помогать и все делать. Если человек хочет симптоматическую помощь получить, либо полно врачей, которые занимаются симптоматической терапией, пусть лечится у них. Либо дать ему то, что ему облегчит состояние, и, возможно, потом чуть позже придет переосмысление. Что-то успеть минимум донести и дать травы, которые улучшат его состояние, и человек поверит вам, а потом будет слушать и будет готов к сотрудничеству с врачом. Как говорили древние, настроя «вы, я и болезнь», ну, «я» – это врач. Либо вы на стороне болезни, либо вы на моей стороне. Если вы на моей стороне, то мы с болезнью справимся. Если вы с болезнью против меня, извините, ребята, я не гробовщик. Ну и различные сопутствующие проблемы – это основные блоки, которые я сказал – кровоснабжение, пищеварение, половая система, костно-суставная система. Про это рассказывал, можете послушать на предыдущих занятиях. Там же опять же и субстраты, и травы необходимы. Вот. Что еще? А, ну давайте я вот тогда уже закончу, потому что больше рассказывать на сегодня достаточно. Расскажу вам коротко, там было заявлено стресс и старение. Опять же, на примере того, что мы сегодня уже рассматривали, что творится. Человек рождается, и путь развития – это путь в горку. В жизни идет человек через препятствия, вкладывая энергию против энтропии. Энтропия – это горка вниз. С этого мы начали нашу первую лекцию. Если не прилагать усилий, на какую бы точку горки вас не поставить, вы скатитесь вниз. Вот это закон энтропии. Он уравнивает все. Любого человека, любого уровня, если нет активного прикладывания энергии на преодоление сопротивления в направлении вверх, скатывается вниз, а там внизу в болоте все уравнены. Человек родился, новый движок, то есть все компоненты, дыхательные цепи, цикл Крепса, энергетика, жизненное обеспечение, за исключением там тяжелой патологии родовой. Он достаточно быстро движется за счет высокой энергетики вверх, развивается, учится, он проходит такой уровень развития за первые годы жизни, сколько потом за всю оставшуюся жизнь в зрелости, там и 10% такого развития нет. То есть очень мощно работает энергетика ребенка. Топливо сгорает хорошо, без накипи, без всего, то есть хорошо работает сопряженное окисление, фосфорилирование, DCO2, H2O, сброс хороший, то есть еще пока, ну, все в идеальном состоянии. Использует в машине режим драйва, то есть средняя скорость, условно говоря. Других скоростей пока не знает. В основном родители показывают, куда, чего, скорости больше не переключай, потом научишься, будешь переключать. То есть как катится, так и катится. В основном реакции активации симпатической системы, возбуждения и потом усталости, тормозная реакция. Все, я заканчиваю. Это концовка. Нет, не будет алкоголизма в следующий раз. Дорогу родители делают. Дорога свежеасфальтированная, без выбоин, без всего. Нормально. Все идеальные условия для движения. Свеча мощная, то есть потенциал действия хороший, передается хорошо на периферии. Горит любое топливо. Чем мощнее свеча, тем большее топливо, более тяжелое топливо может зажечь. И менее качественное, условно говоря. Да? Радиатор новый, охлаждение хорошее, система выхлопа хорошая, но все в идеальном состоянии. Полностью окисленный выхлоп без СО. Юность уходит из семьи. Движок сносный. Ну, немножко поясню, но сносный, нормально, все хорошо. Уже самостоятельное, неподстрахованное движение вверх по наклонной. То есть пытается развиваться, уже подмоги особо родительской нет, сам движется, сложнее. Топливо сгорает, но уже начинает образовываться нагар и увеличиваются тепловые потери. За счет снижения КПД. Тут уже пробует и курить, и алкоголь, и еще что-то. И питается то тем, то этим. Денег нету на хорошую еду. Поэтому нагрузка некачественным сырьем, субстратами подтесывает движок и всю систему. Значит, средние обороты драйв. Хочет ускориться, переключаться на низшую и высшую скорости не умеет еще, толком, жизнь не научила. Перегазовывает на средних оборотах. Двигатель сильнее горит, потому что неэкономично использовать. Топливо быстрее сгорает. То есть пытается там сверстников догнать, обогнать, как это сделать правильно, грамотно, технично вписаться не может, поэтому растраты эмоциональные больше, первая влюбленность, куча-куча всяких вещей. Нагрузка возрастает на всю систему. Увеличен износ движка и масел, резина подстерлась, потому что постоянно то тормозить, то разгоняться. Дорога с выбоинами, либо скользкой периодами. То гололед, то дождь прошел, поэтому начинает заносить. Либо начинает трясти сильнее, какие-то травматизм, первые такие проблемы. На свече легкий нагар. Тяжелое топливо не всегда возгорается. То есть пища уже переваривается, ну, выборочно, плохой пищи наелся, и уже гастритик образовался, дискинезия желчевыводящих путей. То есть вот уже тяжеловато все подряд. Но пока все нормально. Это вот первые какие-то такие симптомы. Масло начинает отрабатываться, ход с увеличенным сопротивлением. Но это все незаметно, это еще на подпороговом уровне. Приходится сильнее газовать, чтобы это сопротивление преодолеть. Радиатор греется, охлаждение уже не очень хорошее. То есть нужно где-то отдохнуть, все, усталость накапливается. Система выхлопа не полностью окисленная, то есть уже энергетика сжигания биологических процессов подсаживаться начинает. И первые следы недоокисленных продуктов, накопления, там кто-то уже полнеет, у кого-то там что-то скрипеть позвоночник начинает, то есть вот... вот следы недоокисленного. Зрелость. У человека появляется свой прицеп. Семья. Нагрузка возрастает. Уже сносно подостесанный движок. на бурной юности, на приключениях, плюс возросла нагрузка, топливо горит, образование нагара, тепловые потери больше из-за того, что нагрузка возросла. Прицеп может быть легким, а может быть очень тяжелым. Чем тяжелее нагрузка, тем, сами понимаете, сильнее износ двигателя и необходимо топливо чаще подливать, расход топлива больше. И иногда подливать приходится топливо сверхинтенсивное, то есть уже не бензин, а керосин, условно говоря. И вроде как движок не предусмотрен, но какое-то время он на нем может гореть. Это алкоголь и психостимуляторы. Кофеин, никотин. Сцепление подгорает при рывках на обгонах. Выживать нужно. Соперничество. Но здесь человек, постоянно вот так вот обгоняя, встраиваясь, учится манипулировать на пониженных оборотах и обгонять в горку, на повышенных при разгоне скорости, и таким образом уже подстесанный, чуть неэкономичный двигатель приходит в стадию плато. То есть, с одной стороны, двигатель вроде пошел на ухудшение, но человек научился манипулировать правильным использованием энергии, то сбросом на пониженную скорость, то на повышенную. И экономичность расхода топлива возрастает, нагрузка на двигатель оборотами снижается. И в этом стационарном состоянии человек вот наибольшую часть своей активности проводит. Сейчас мы рассматриваем, когда человек ничем не занимается, а как правило люди приходят к нам, которые ничем не занимались. Машину свою в ТПО сдают, на станцию техобслуживания масла меняют, бензин постоянно заливают, бензин качественный заливают, не тот, который там 76-й, а 95-й льют, стекла меняют, там брызговики, ну, все, что можно. С собой, ну, как бы, ну, а чего, а зачем? Ничего не болит. Машина тоже ничего не болит, когда ее в техобслуживание сдают и там меняют фильтры, вроде бы зачем. Дальше. Резина уже лысеет, за счет чего пробуксовка, застревание в колее, либо нарушение торможения на скользких участках трассы, то есть разные жизненные перипетии, куда попадает человек на поворотах судьбы, аварии, травмы, серьезные заболевания. Нагар на свече уже приличный, воспламеняется только дорогое топливо, и не всегда сразу. Заводится движок при переходе от покоя к активности тоже не каждый раз. Вот тут уже человек начинает что-то, вот это мне мешает жить, начинает обращаться. Масло горит сильнее, нагрузка большая. Сильнее газует, жжет и сцепление, и повышенная нагрузка на двигатель все больше и больше, а двигатель, просто представляете, и нагар больше, и сопротивление выше, опять ничего не делает. Масла не меняет. Нарушено охлаждение. Вынужденные остановки в пути, то есть закипает. И в системе выхлопа недокисленное топливо. Это топливо идет в салон, угарный газ, и идет самоотравление водителя. Опять не регулирует ничего, так и едет. Уровень гемоглобина снижается на угарном газе. Старость. Дети ушли, прицеп стал полегче. Если хорошие дети, то буксируют, и уже вроде как легче ехать с одной стороны. Движок на ладан дышит. И инфаркт, может быть, и инсульт, и любые болячки, связанные с энергодефицитом. Дыхательные цепи истощены. Ну, то есть, все, что мы разбирали, в любом из этих мест может быть сильный износ. Черный плотный нагар от сгорания топлива. Ездит уже осторожно, медленно, на пониженных оборотах. А уже страшно, все, спешить некуда, аккуратненько, машина того и гляди развалится. с палочкой, допустим. Резина лысая уже. Сцепление с трассой еле-еле. Часто стосит с трассы. Часто в больнице ложится. Часто проблемы, давление скачет. То есть к жизни уже приспособлен сцепление с жизнью, как и с трассой, уже такое вот тяжелое. Даже хорошая трасса представляет сложность вождения. Из последних сил и мастерства жизненных накопленных он управляет вот этой старенькой машиной. Топливо почти не воспламеняется, даже самое дорогое. Запоры могут быть, может быть интоксикация, печень. Масло прогорело, движущиеся части почти не движутся, скрипят. Радиатор вытек, охлаждение внешним ветром, а лучше катиться по накату под горку вниз с выключенным движком, по закону энтропии. Сил уже нету газовать, система выхлопа забита нагаром, в салоне угарный газ и полнейшее самоотравление. Окончательный выход из строя, смерть, коррозия, переплавка, новое тело. Вот, в общем-то, вся судьба. А выводы делайте сами, что в этих ситуациях, и есть ли какие-то болезни старения, или есть неправильное использование своего организма, и несвоевременные чистки, несвоевременная смена масел. Допустим, говорят, там чистится, не чистится, принимать, не принимать там травы, таблетки или что-то. Да ну нету постоянного приговора, не должны вы масло каждый день подливать в движок. Залили вы ферменты, работает у вас, есть энергия, потом подлили еще. Какая-то регулярность в зависимости от проблем. Питание, опять же, пока молодой, да чего угодно можно есть. Становитесь старей, но жалеть нужно, чем ближе пища к источнику биологическому, тем она, на нее ферментные системы заточены на переваривание. Чем более синтезирована пища, нету таких ферментов. Эволюция еще человека не приспособила к перевариванию пластмасс. И грамотное использование системы активации. Основной вывод – активность потенциальной энергии должна переходить в кинетическую. Иначе вы все равно все спалите, только ничего не получите в жизни, не добьетесь, и мало того, еще душевный дискомфорт. Помогать можно субстратами, из чего состоит тело и все компоненты, травами, чтобы отрегулировать эндокринные процессы, кровоток, кровоснабжение – и словом, чтобы направить человека, чтобы он понял, чего с ним происходит, и что болезнь – это не что-то, свалившееся на голову, а осознанное произведение искусства его рук дела. И гордиться толстенной картой своей истории болезни – это преступление. Вот и весь на сегодня сказ.